Здравствуйте. Продолжаем работать в первой теме. Тема названа «Дело философии». Обозначен второй вопрос. Предмет философии. Мы с вами достаточно поговорили по этому вопросу, чтобы подвести итог. Коротко ответив на вопрос, о чем ведет свое дело философия. Философия ведет свое дело о сущем, собранном заодно. Причем так, что внимание философии падает на само есть, на то, что сущее есть. Мы можем так сказать коротко. Предмет философии – это сущее. Сущее, поскольку оно есть. Аристотель, проговаривая предмет философии, сказал так. Философия занимается сущим, как сущим. Философия занимается сущим, как сущим. Мы переговариваем то же самое. Философия занимается сущим, поскольку оно есть. Вот теперь мы введем в нашу мыслящую речь слово, которое мы прежде употребляли синонимично слову «сущее». Это слово «бытие». И не будем его употреблять синонимично. А оставим это слово за тем, что мы выделяем словом «есть». Мы говорим, философия занимается сущим, поскольку оно есть. И теперь скажем синонимично. Философия занимается бытием сущего. Философия занимается бытием сущего. И мы понимаем, что сущее и его есть, его бытие – это не одно и то же. Мы это понимаем, когда понимаем, что всякое сущее, вот этот человек, этот стул, этот океан, что они не просто есть, а что что-то дает им быть. Так вот, они откуда-то черпают свое бытие. И если бы не черпали бы, то их не было. Вот понимание всего этого мы и говорим о предмете философии. Философия занимается сущим, поскольку оно есть. Или сущим, поскольку ему дается бытие. Философия занимается бытием сущего. Ну и когда мы так говорим, мы уже заранее помыслили, заранее поняли, что спрашивать о бытии сущего можно лишь, собрав все сущее заодно. Теперь нам нужно помыслить и поговорить о том, как философия это делает. То есть поговорить о методе философии. Мы с вами помним, что у каждого дела, помимо предмета, еще имеется и метод. То есть способ, каковым это дело ведется. Третий вопрос в первой теме. Метод философии. Давайте способом исключения определим способ философии. Очевидно, философия не ведет свое дело руками или пяткой. Она также не нуждается в измерительных приборах. Что же остается за способом философии? Да, мысль, но еще и речь. Обязательно речь. Причем так, что когда философия говорит речь, она всегда что-то мыслит в этой речи. А когда она мыслит мысль, она обязательно как-то проговаривает ее. Причем не обязательно для других. Вот понаблюдайте за тем, как вы сами мыслите. И поймите, что даже когда вы мыслите про себя, вы всегда себе что-то говорите. Имеется какой-то смутный внутренний голос, который проговаривает ту мысль, которую вы мыслите. А это значит, что мышление, по крайней мере человеческое, не может быть без речи. Пусть даже и внутренней, но речь должна присутствовать. Мы поэтому не можем сказать, философия делает свое дело способом мысли. И не можем отдельно сказать, философия делает свое дело способом речи. Мы должны сказать, имеется мыслящая речь. Или имеется говорящая мысль. В нашем языке, в русском языке, то вообще в современном языке думающих народов, нет такого слова, которое бы сразу схватывало мысль и речь. А вот у греков такое слово было. Они очень хорошо понимали, что мысль не бывает без речи, речь без мысли. И у них было слово, которое высказывало сразу и мысль, и речь. Это слово, кстати, потом стало одним из самых важных в христианской культуре, которая, как вы знаете, по истории следует за культурой античной, в частности, за греческой культурой. Может, вы сами назовете это слово? Это слово греческого происхождения, но оно в некоторых своих производных и в нашем языке имеется. Мы, правда, не придаем ему столь большой важности, которую ему придавали греки, а потом и христиане. У христиан это одно из именований Бога. Нет, тем более, что Иегова — это слово еврейского происхождения. Но это правда одно из именований Бога, но более свойственное еврейской традиции, чем христианской традиции. Христианская традиция именовала Бога латинскими либо греческими словами. Ну, вы знаете, что две основные исторические ветви христианства прорастали, одна в почве латиноязычной культуры, а другая в почве грекоязычной культуры. Отсюда говорят о западном католическом и восточном православном христианстве. Ну, поэтому основные слова христианские, они либо латинского, либо греческого происхождения. Это слово получает свою важность из одного из Евангелия от Иоанна, где оно употребляется прямо в вводной части, именуя Бога. Ну, я могу по-гречески это слово написать. Слова, записанные на других языках, имеют магическую силу. Логос. Это слово логос. Логос, да. Вводная часть, вводные стихи Евангелия от Иоанна переводятся на русский язык, не воспроизводя греческое слово «логос». Там подведено русское слово «слово». Стихи так звучат. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И все, что начало быть через слово. Так вот, где в русском языке стоит слово-слово, там в греческом языке, а Евангелие от Иоанна написано на греческом языке, как и большинство новозаветных текстов. Это интересно, то, что Христианская культура свои священные тексты пишет на греческом языке, ну, то есть новозаветные тексты. И это лишь один, хотя немаловажный признак преемственности между греческой культурой и христианской. Вот там написано слово «логос», и мы можем теперь так пересказать, понимая значение слова «логос». Это вступление. Вначале был «логос», «логос был у Бога», и «логос был Богом», и все, что стало быть через «логос», ну и так далее. Какое значение слова «логос» имел в греческом языке? Вот уже в христианской традиции слово «логос» отождествляется с Богом. В греческом языке слово «логос» означало мысль, речь. И третье значение у этого слова было тоже неотъемлемо от первых двух. Мысль, речь. А в третьем значении это слово проговаривает Гераклит. Он говорит, все в мире меняется, только логос мира остается постоянным. Вот по этому изречению попробуйте догадаться, какой еще смысл был у слова логос. Все в мире меняется, но логос мира остается постоянным. Пожалуйста, какие предположения? Какое? Нет, речь не шла о Творце. Речь шла о том, что присутствует в самом мире, оставаясь одним и тем же. Нет, не бытие. Отчаянный крик. Ну, не знаю. Это слово означает еще порядок. Порядок можем перевести как закон. Все меняется в мире, но закон этого изменения остается одним и тем же. Одним и тем же. Порядок остается одним и тем же. Значит, словом «логос» в зависимости от смыслового окружения греки могли назвать и мысль, и речь, и порядок, но какой бы акцент ни делался, греки понимали, что мысль, речь и порядок сущностно вместе, всегда сущностно вместе. Там, где имеется мысль, там имеется всегда речь и порядок. Там, где имеется порядок, там имеется мысль и речь, но и обратно. Видите, я эту сопряженность обозначил треугольником, где каждую из сторон сопоставил с одним из значений. Но в треугольнике каждая из сторон пересекается с двумя другими. Понятно, что поэтому мысль опирается на речь и на порядок, а речь опирается на мысль и на порядок, а порядок опирается на мысль и речь. Почему вообще вспомнили о логосе? Об этом очень важном слове для всей человеческой культуры. Потому что нам нужно как-то назвать способ, каковым философия ведет свое дело. И мы сказали мыслью, в том числе вспомнили, а речь имеется. И мы решили, давайте выскажем так, чтобы мысль и речь были вместе, и чтобы важно было и то, и другое, и мысль и речь. И мы одним словом можем это высказать, если воспроизведем греческое слово «логос». Философия делает свое дело логосом. Мыслящей речью. Ну, конечно, без всякой особой претензии на божественность. Но, по крайней мере, с претензией на важность. И, как минимум, конечно, с претензией на порядок. Это такая порядочная мыслящая речь. Мыслящая речь, которая держит себя в порядке, упорядочивает себя. А не такая, которая разбегается в разные стороны своими составляющими, как тараканы при включенном свете. Если мысль не в порядке, то она она разбегается, как тараканы. Но философская мысль, она себя собирает в упорядоченное целое. И это тоже высказано в слове «логос». Ну, а теперь давайте подумаем, достаточно ли мы определили метод философии. Определить достаточно – это определить так, чтобы способ того или иного дела отличался от других. Давайте подумаем, только ли философия делает свое дело логосом, мыслящей речью. Вот кажется, что и религия что-то мыслит, и мысль что-то высказывает, и держит свою мысль в порядке. Значит, и религия делает свое дело логосом. И искусство, по крайней мере, в одном из своих видов, а именно в творчестве слова, в художественном слове, оно делает свое дело мыслящей речью. Ну, поэзия или художественная проза, они делают свое дело, что-то мысля и говоря при этом, и тоже удерживают себя в особом порядке. А вот наука, она ведь тоже что-то мыслит и говорит. И кажется, что мысли не разбегаются там, как тараканы. И там имеется логос. Ну, а когда мы покупаем курицу в магазине? Нет места логос, как способ этой покупки? Так, вы понимаете, что само событие покупки происходит не между замороженной курицей и нами. Событие покупки происходит между нами, как покупателями и продавцом, между двумя людьми, между двумя существами, которые ведут какую-то речь. Они ведут речь, и эта речь осмыслена. И там имеется некий порядок. По крайней мере, все считают этой мыслящей речи. Сколько стоит курица, какие купюры выложены и какую надо дать сдачу. Значит, и тут имеется некий порядок мыслящей речи. Мне вообще сдается, что любое дело, если оно делается по-человечески, то оно делается способом логоса. Хотя это могут быть еще и приборы, и пятка в этом может участвовать, и рука. И много чего еще, но если там нет логоса, мыслящей речи, то дело уже делается не по-человечески. Делать дела, основываясь на логосе, основываясь на мыслящей речи, это признак человека. Недаром греки говорили, человек – это живое существо, имеющее логос. Так и говорили, имеющее логос. То есть, имеющее дар мыслящей речи. Ну, они, правда, еще добавляли для точности смертное живое существо, имеющее дар мыслящей речи. Потому что богов они тоже понимали живыми. Боги – это живые существа, имеющие дар мыслящей речи. Но боги бессмертные, а человек смертен. Человек от животных отличается тем, что он имеет дар мыслящей речи, а от богов, которые тоже имеют дар мыслящей речи, человек отличается тем, что он смертен. Боги-то бессмертны. Греческие боги. Греческие боги бессмертны. А о христианском боге нельзя сказать, что он бессмертен. Он по ту сторону смертности и бессмертности. Греческие боги по эту сторону, и они имеют то преимущество, что они бессмертны. Значит, нам теперь надо потрудиться, чтобы указать на особенность философской мыслящей речи. Чтобы отличить ее от речи искусства, религии, науки, от речи покупателя курицы в магазине. Для этого нам надо присмотреться к тому, как вообще устроена мыслящая речь. Какие у нее есть возможности. Да, вообще, все то, что человеку близко, настолько близко, что составляет его существо, менее всего человеком обсуждается. Вот что мы делаем в основном в жизни? Мы думаем и говорим, но мы очень редко обращаем внимание на то, как мы это делаем. Но у нас сейчас есть повод обратить на это внимание. Ну, первое, на что мы должны обратить внимание, когда мы говорим, когда мы думаем, мы всегда говорим. Когда говорим, мы всегда думаем. Я еще раз подчеркиваю, невозможна мысль без речи, невозможна речь без мысли. Для каждой речи, дугой обозначу речь, а зигзагоподобной линией обозначу мысль. Для каждой речи имеется некая мысль, для каждой мысли имеется некая речь. Они всегда вместе. Что еще можно об этом сказать? Об этом можно сказать, что у них вместе взятых всегда есть предметы, он один и тот же. Я имею в виду, о чем мыслит мысль, о том же тут же говорит речь. О чем говорит речь, о том мыслит и мысль. У них всегда имеется предмет. И всегда есть понимание, что предмет как-то отвлечен от мыслящей речи. Но в самом деле, для того, чтобы что-то стало предметом мыслящей речи, оно должно хоть немножко, но отдалиться от мыслящей речи. Вот Аристотель это объяснял одним очень простым опытом. Он говорит, возьмите пятак, возьмите монетку, не знаю, были ли там пятаки в Греции, возьмите монетку и положите ее на глаз. Зачем монетку на глаз класть? Затем, чтобы понять, что когда монетка лежит на глазу, она не видна. Вот вроде бы чем ближе вещь, тем она виднее. Но если она совсем близко, если она не отличается от глаза, так что лежит на глазу, мы ее не видим. Для того, чтобы увидеть монетку, ее надо отдалить. Почему это все? А к тому, что для того, чтобы помыслить и высказать что-то, это что-то надо хоть немножко, но отдалить от себя. Поэтому предмет я сейчас изображу не внутри мыслящей речи, а в неком отдалении. Хотя бы квадратом я его изображу. Он имеется в неком отдалении. И мысли это его, а речь о нем говорит. Как изобразить такое положение дел, что мысль мыслит о нем, а речь говорит? Ну, это можно изобразить как движение к предмету и касание его. Да? Мысль касается предмета, а через мысль и речь касается предмета. Вот они вместе касаются предмета. Значит, как только кто-то из вас сказал слово, то в этом слове уже происходит какая-то мысль, и вместе они, мысли и слово, обращаются к какому-то предмету. Знаете, какой ужас, что происходит там всякого, когда вы хотя бы простейшее слово сказали. Но есть слова удивительные, просто магические слова. Например, слово «мир». Вот как только мы говорим слово «мир», да, вот это слово звучит, то сразу возникает такая мысль, которая набрасывается и окутывает собой все сущее. Вот все сущее становится предметом. И она концентрируется на самом есть этого сущего, на самом бытии. А можно сказать «швабра», например. И тогда в слове «швабра» возникает некая мысль, и эта мысль касается предмета соответствующего. Что бы мы ни говорили, всегда происходит так. Отсюда одна интересная совет по поводу искусной мыслящей речи. Если предмет теряется, это наша общая беда, если теряется предмет, а бывает так, что по инерции вот это еще что-то там говорит, а значит мыслит, говорит и мыслит, а предмета уже нет. То это к чему относится? К тому, что я сказал в прошлый раз. Человек есть удивительное существо в том отношении, что оно может много чего имитировать. В том числе оно может имитировать мыслящую речь. В том случае имеется имитация мыслящей речи. Когда вроде произносятся звуки, и кажется, что-то смутно мыслится, но нет предмета. Если нет предмета, то это уже не мыслящая речь, а имитация. Какое все это имеет отношение к методу философии? Ну, так же говорит, мыслит и относится к своему предмету философия. Вот какая есть возможность у мыслящей речи. Которая свойственна не всем мыслящим речам, а только очень особым. Сейчас я покажу. Так вроде бы все просто, даже смешно, даже обидно. Да? Вот мы так много говорим о мыслящей речи, о том, что надо учиться мыслить, а тут вроде все так банально. Да, и чё, какое-то вроде искусство. Ну, говоришь что-то, сразу и мыслишь предмет. Сложность возникает вот когда. Когда обнаруживается, что мыслящая речь может быть предметом сама для себя. Мне нужно верхнее поле доски, поэтому надписи я перенесу вниз. Это у нас речь, это у нас мысль, а это предмет. Кстати, вы помните, что предметом мыслящей речи может быть любое сущее. Мы это обсуждали. И сущее это не обязательно то, что мы чувственно воспринимаем, стоящим перед нами. Не обязательно стул, стол или лампа. Сущим может быть даже кентавр или круглый квадрат, или совесть, или государство. Самое разное может быть. Но вот что интересно. Оказывается, сама мыслящая речь может быть для себя предметом. Не какая-то вообще мыслящая речь. Вот давайте там, скажем, порассуждаем о какой-то мыслящей речи. О мыслящей речи Льва Толстого. Нет, это... Ну, понятно, что мыслящая речь Льва Толстого, там что-то помыслил о войне и мире. А мы говорим и мыслим о войне и мире. Понятно, что здесь предметом является мыслящая речь Льва Толстого. В этом нет ничего особенного. Да? Такое же отношение. Есть некий предмет и есть наша мыслящая речь. Нет, речь идет о той самой мыслящей речи, которая вот сейчас мыслит некий предмет. Мысль о некий предмет, она может одновременно вступить в отношение к себе и мыслить сама о себе. Вот такое чудо имеется для мыслящей речи. Кто-то говорит и мыслит о романе Толстого «Война и мир», и при этом еще говорит и мыслит о своей мыслящей речи. Вот здесь стрелочкой обозначим это отношение. Ну, что мы опять имеем? Опять мы имеем раздвоение. Шизофрению. Ну да, имеем. Хорошо. Хорошо, я поясню, почему это хорошо. Почему мыслить в этой раздвоенности лучше, чем мыслить в простом единстве с собой? не впервые об этом узнаем. В языке есть слова, которые называют вот такое положение дел. Когда мыслящая речь начинает мыслить и говорить о себе собой. Есть слова, которые выражают это отношение, обращая внимание на мысль. Есть слова, которые выражают это отношение, обращая внимание на речь. Когда мысль мыслит о себе самой, для этого есть слово. Есть слова. Есть слова, обыденно употребляемые. Есть слова, употребляемые в научном языке. Ну, давайте в обыденности поищем слова, которые выражают вот такое положение дел. Некая мысль мыслит о самой себе. Как мы это называем? Некая мысль о самой себе. Как мы это называем обычно? Конечно, и вы как-то это называете, только вы сейчас, не знаете, забыли, что вы так называете. Или вы не понимаете, что именно об этом идет речь. Какие предложения? Это правда. Надо быть. Но на самом деле это измененное сознание. Чем оно изменилось? Оно изменилось тем, что оно удвоилось по отношению к себе. Конечно, надо быть. Но совсем не обязательно быть настолько сильно в измененном состоянии, чтобы быть где-то на границе мира. Видите, здесь не надо ставить себя на границу мира, достаточно чуть-чуть от себя отличиться и как бы со стороны на себя посмотреть, мыслью посмотреть на себя со стороны. Вот, самокритично, да. Знаете, когда мы призываем друг друга к такому расположению, когда говорим, ну ты подумай, что ты делаешь, или ты подумай, что ты говоришь. Предполагая, что думать, что ты говоришь, это лучше, чем просто говорить. Лучше говорить и думать, что ты говоришь, чем просто говорить, не думая о том, что ты говоришь. Потому что все дурное, что с нами происходит, оно происходит от того, что мы говорим, не думая о том, что мы говорим. Но поскольку мы по большей части так делаем, то есть говорим, не думая, что мы говорим, поэтому мы все очень плохо живем. Поэтому мы все очень недовольны нашей жизнью. И это общее место, да, для человека, быть недовольным нашей жизнью. А кто виноват? Что мы не думаем, когда говорим. Я все время на зачете предлагаю это сделать. И опять же, только и желание, чтобы всем жилось хорошо. Человек что-то говорит, я выдерживаю паузу, и потом прошу человека подумать о том, что он сказал. Но лучше учиться это делать самому и постоянно. Если человек не обладает привычкой думать о том, что он говорит, но, соответственно, думать о том, что он думает. Ведь он все-таки что-то думает, когда говорит, но он не думает о том, что он думает и говорит. Так вот, если у человека нет привычки к такому действию, мы говорим, это несознательный человек. То есть он не осознает, что он, как он живет. Но жить по преимуществу, это значит что-то говорить и думать. Поэтому не сознавать, как ты живешь, это значит не сознавать, что ты думаешь, что ты говоришь. Вот, пожалуй, очень распространенный способ указывать на возможность такого состояния мысли. Говорить о сознательности или о несознательности чего-то. Либо по-другому говорить о самосознании. Когда имеется мысль и речь, направленная на предмет, мы говорим, имеется сознание. Вот это все мы еще называем как сознание или сознавание. А когда имеется вот эта надстроечная мыслящая речь, то это уже называется не просто сознанием, а самосознанием. Потом, пожалуйста, еще одна привычное указание на такое положение тела. Я к тому, что многие вещи, которые проясняются в философии, они только проясняются, а на самом деле они у нас в обороте постоянно. Но неужели никто из нас никогда не думал над тем, что он думает? Думал. Может быть, он не понимал, насколько это важно. Вот сейчас мы понимаем, насколько это важно. Мы это называем самосознанием. Но это расхоже. Хотя и в науке говорят о самосознании и пытаются прояснить, что это такое. В какой науке? Ну, не философии точно, потому что мы решили философию не считать наукой. В какой? Психология. Совершенно верно. Но помимо слова самосознание, в психологии уже имеет хождение еще один термин. Термин, который выражает вот такое положение дел метафорой светового отражения. Зеркальной метафорой. Почему? Потому что вот такое положение дел похоже на то, что мы как бы смотрим на себя в зеркало. Только что речь идет не о зрении глаз, а речь идет о зрении ума. Ум смотрит на себя в зеркало, и зеркалом здесь является не внешняя телесная вещь, а ум сам для себя является зеркалом. Мысль что-то мыслит, и она же себя ставит как зеркало и смотрит на себя со стороны. Вот она, мыслящая здесь, на первом уровне, мыслящая о предмете, сама себя отражает в себе же, как в неком зеркале. Отражение в зеркале выражается латинским словом «reflectio». Латинское слово. Оно буквально означает «отражение в зеркале». «Reflectio». Отсюда вы сообразите, какой термин имеет хождение в науке. Рефлексия, совершенно верно. Такое положение дел в мысли называется рефлексией. Но чтобы подчеркнуть, что здесь зеркало и отражаемое, то есть отражающее и отражаемое, это одно и то же, чтобы подчеркнуть, то говорят не о рефлексии, а о саморефлексии. Рефлексия мысли – это саморефлексия. Мысль сама себя отражает в себе же, как в зеркале. Чувствую, что какое-то особое напряжение вошло в наше общение, когда вот появилась рефлексия, да, появилось отражение. Но правда, нам нужно как-то напрягаться, чтобы вот к себе самому строить этот второй уровень и с ним работать. И главное не переломиться в этом, да, не разбить зеркало. Поэтому надо отдохнуть. 5 минут. Давайте отдохнем. Так, мы с вами подумали, как такое очень хорошее положение дел называется со стороны мысли. Говорят, мысль осознает себя или мысль рефлектирует себя. Но для этого же положения дел имеется название со стороны речи. Когда мысль себя рефлектирует, то речь говорит сама о себе. И это называется, это действие называется глаголом «толковать». Говорят, речь саму себя толкует. Она занимается самоистолкованием. Но теперь не нужно проговаривать историю с другой стороны по отдельности. Ибо речь и мысль всегда вместе. И если речь саму себя истолковывает, то, конечно же, мысль при этом саму себя отражает, рефлектирует или осознает. И наоборот, когда мысль саму себя осознает, то речь всегда саму себя толкует. Иными словами, мы имеем различие двух способов мыслящей речи. Бывает мыслящая речь, которая себя не осознает, не рефлектирует, а значит не толкует себя. Мне говорят, это нерефлективная мыслящая речь. Или, если она не толкует себя, то она какая? Бестолковая, совершенно бестолковая мыслящая речь. Либо имеет место рефлективная, толкующая себя, толковая мыслящая речь. Теперь мы можем уточнить дело философии со стороны метода, сказав, что логос философии – это толковый логос. Логос, который сам себя толкует, при мысли, которая саму себя отражает, рефлектирует. И этим мы уже отличим дело философии от многих других дел, которые человек делает бестолково. Помимо того, что, видите, как мы по ходу нашего рассуждения даем всякие определения человеку. Да? Мы сказали, что человек есть существо имитирующее. Да? Существо, которое способно имитировать все, что угодно, в том числе и полноту своей жизни. А теперь мы еще заметим, что человек есть существо ленивое. И это объясняет, почему обычно наши мысли нерефлективные, а речи бестолковы. Потому что для того, чтобы мыслящая речь была рефлективной и толковой, необходимо совершать усилия над ней, так как бы выдавливать этот второй уровень, и с второго уровня обращаться к первому. Он сам по себе не возникает. Мы рождаемся с мыслящей речью только вот этого первого уровня. С такой мыслящей речью, которая тупо обращена к предметам, но не к самой себе. И только усилие человека над собой позволяет включать вот этот второй уровень, с которого он может обращаться к своей мыслящей речи и распоряжаться ею к лучшему. Но об этом я чуть позже скажу. Вообще нам пока непонятно, зачем этот второй уровень, зачем так напрягаться, непонятно. Из любопытства, то есть вот так выйти из себя и посмотреть со стороны, а что-то у меня происходит в голове, а что-то у меня в языке происходит. Но кажется, это праздное любопытство, и можно и без него прожить. То есть мы пока не знаем, зачем напрягаться. Но вы уже поняли, что напрягаться надо для того, чтобы открыть этот второй уровень. Мы можем даже сейчас провести общее коллективное испытание по такому напряжению. Это делается очень просто. Вот я прошу, помыслите этот кусок мела. Есть у кого-то проблема помыслить его? Нет. Но раз вы помыслили, значит, вы что-то и сказать про него можете. Ну скажите. Мел маленький. Хорошо, вот вы помыслили, что он маленький, и высказали это. Там, где есть мысль, есть речь какая-то. Кстати, вот это убежище студента, сдающего зачет, мы уже разрушили на корню. Знаете, надо любят говорить, я все понимаю, но сказать не могу. Не бывает такого. Да? Это тоже имитация. Все, что человек понимает, он может говорить. Все, что он говорит, он понимает. Так что... А есть и другие, которые что-то говорят, ну якобы говорят, и не понимают, что еще от них нужно. Говорят, я же речь-то веду, вот он учит какую-то речь, ведет речь, а мысли-то нет. А он говорит, а зачем? Главное ведь сказать, а мысли-то не обязательно. Нет, там где есть речь, там есть и мысли. А если мысли нет, то это уже не речь, а сотрясение звуков. Это мало чем отличается от... Да вообще-то ничем не отличается от... От звуков попугая. Вы знаете, попугай может имитировать человеческую речь. И все различие только в том, что когда попугай проговаривает те же самые звуки, произносит те же самые звуки, он ничего не мыслит в них. А человек, когда произносит те же самые, он в них мыслит. Хорошо. убежища все разрушили, поэтому есть только один путь, да, вот на прорыв, на пролом идти, потому что спрятаться некуда. Невозможно спрятаться за «все знаю, но сказать не могу». Или «все говорю, но ничего не знаю». А что значит, а если не зачет? Ну и что? Тогда вы не обязательный человек. Вы взяли на себя обязательство говорить, поступив в ВУЗ. Вы должны говорить. Так говорить, я не выдержал испытания, да? Я отказываюсь от своих намерений. Мы же все подразумеваем, что мы люди ответственные, да, вот если мы беремся какое-то дело, мы его делаем так, как требуется его делать. А требуется не по произволу, а по природе этого дела. Если ВУЗ учит человека мыслить на высшем уровне, потому что это же высшее образование, то требуется, чтобы человек мыслил. А чтобы мыслил, он должен говорить. Это все. А если вы отказываетесь, значит вы отказываетесь учиться в ВУЗе. Все, по мысли мел. Высказали что-то. Наверное, каждый из вас может что-то помыслить и что-то высказать. Это несложно. Но пока мы с вами ведем дело только на первом уровне. А вот теперь я прошу вас включить себе второй уровень. Помыслить нечто о том, что вы помыслили об этом куске мела. И высказать. Это как сразу? Да вот так. Но вы же что-то помыслили о меле. Вы подумали, что он белый, вы подумали, что он маленький. Но кто-то, может, подумал, что это что-то вещь для писания на доске. Да, кто-то так подумал. Так это все просто. Но какая же сложность мыслить на первом уровне? Теперь я вас прошу помыслить на втором уровне. То есть я прошу, чтобы вы отрефлектировали свою мысль и истолковали свою речь. То есть чтобы вы что-то помыслили о той мысли, которую вы помыслили о меле. И, соответственно, чтобы вы что-то сказали о той речи, которую вы сказали про мел. Посмотрите, давайте по нашей схеме. Я вам в качестве предмета предложил кусок мела. Вот он, кусочек мела. Я сказал, помыслите что-то, вы помыслили, выскажите, вы высказали. А теперь я говорю, помыслите вот вашу мысль и выскажите что-то у вашей речи. А, зачем напрягаться? Ну правильно, зачем? Мы объясним себе, зачем это нужно.
Это как получается? Я подумала о том, что думать о мире, это
типа маленькая. Да. Ну хотя бы так, можно и так. Да. Какая бы ни была по содержанию, это рефлексия, но это рефлексия и это истолкование. Сначала я подумала, что мел белый, а потом я подумала, зачем я вообще думаю о меле? Да, зачем? Ну, совершенно верно. То есть, каково, вот вы отражаете свою первую мысль во второй, и каково содержание вашей второй мысли? Вы думаете, а зачем мне вообще вот эта первая мысль нужна? Да? Грош цена вот этой первой мысли. Но это все-таки имеется вторая мысль у первой. Вы отразили свою первую мысль, и вы истолковали свою речь. Сначала вы сказали, предположим, мел белый, а потом вы сказали, то, что я сказала про мел, в общем, это глупо. Но видите, надо напрячься, чтобы так сделать. Хотя даже при том, что мы помыслили о меле, что он белый, возможно, огромное множество рефлектирующих мыслей. Можно подумать, что эта мысль глупа. А можно, наоборот, подумать, Да, хорошо, что я вообще думаю о меле. Хорошо, что я вообще еще думаю о чем-то. И поскольку я думаю, я существую. А если я ничем не думаю, то я вроде как уже и мертв. А можно вот так подумать? Я подумал о меле таким образом, что сначала подумал мел, а потом приписал ему некое качество, белизну. Можно так подумать? Посмотрите, сначала вы мыслите, мел белый, а потом вы мыслите, а как же вы помыслили, что мел белый? А вот так, ваша мысль о том, что мел белый, состоит из двух. Сначала мысль о меле, а потом о неком качестве, о белизне. Это тоже рефлектирующая мысль. Она как бы анализирует первую. Вы-то когда предложили свой вариант, вы не стали анализировать, а вы решили просто вот ее оптом всю заодно взять и подвергнуть сомнению как незначимую. А можно было взять и проанализировать. Причем этот анализ это развлечение на составляющие. Причем этот анализ можно проводить на самых разных основаниях. И результаты получать разные. Ну ладно. Это я просто вам предложил совершить рефлексию и соответствующее ей самотолкование и понять, что это не так просто. Что думать о том, что мел белый или маленький, это несложно, это постоянное дело. Но сложно подумать что-то о том, что мы подумали. И спрашивается, зачем же так напрягаться? Но напрягаться вообще стоит над тем, что делает нас лучше. И мы спрашиваем, чем же наша мысль лучше, когда она себя рефлектирует? Чем наша речь лучше, когда она себя истолковывает?
Ну, дает анализ.
Ну и что? А почему это лучше, чем без анализа?
Ну, нас так развивает.
А почему это нас развивает? Еще следующих нас развивает. А почему не будем говорить глупости? Может, будем? Ну и что я проанализирую? И как из этого следует, что я не буду говорить глупости? Ну вот давайте совсем разберемся, причем в самом общем виде. Если бы все на первом уровне было бы так просто, как мы описали, то второй уровень был бы не нужен. Но есть одна сложность уже на первом уровне, которую мы пока не обозначили. Мы предмет высказали целиком. Вот имеется некий предмет. Если он дается, то уже дается. И кажется, тут ничего другого искать не надо. Но в том-то и дело, что есть предмет и есть предмет. А именно, не всякая данность предмета хороша. Одного и того же предмета. Если бы предметы давались мыслящей речи своей целостности, в том, как они есть в своем бытии, то никакой второй уровень нам не нужен был бы. Но предметы сами-то по себе никогда нам не даются в своей полноте. Наоборот, то, как предметы представляются нашей мыслящей речи, скорее есть заблуждение, чем существо предмета. Предметы всегда отдаются нам поверхностным образом. Мы поэтому должны усложнить предметную сторону нашей схемы, различив внутреннее и внешнее в предмете. То, как предметы попадают в нашу мыслящую речь, оказывается всегда внешним. Не сам предмет, а лишь некая его внешняя черта задевает нашу мыслящую речь по первой данности. Встречаясь с предметом, мы всегда встречаемся лишь с некоторым и, как правило, не самым важным его ликом. А то, как есть на самом деле этот предмет, то, в чем заключено его бытие, предмет хранит от нас, где-то в глубине. Мы всегда касаемся вещи поначалу поверхностно. Поэтому мы различаем в предмете его поверхностное бытие от его внутреннего бытия, как лишь некую частичку, искаженную частичку его бытия от его бытия на самом деле. И вот то, что он есть на самом деле, мы противопоставляем его первому облику. И называем это в предмете каким словом? Мы говорим, вот есть вещи, но схватывать вещи... Это не так важно. А важно схватывать в вещах что?
Суть.
Суть или сущность. Совершенно верно. Словом суть, между прочим, слово суть это слово производное от глагола быть, от бытия. Суть как бы средоточие бытия вещи. Так вот, словом суть мы выражаем то, что противопоставляя его самой вещи или самому сущему, мы говорим о том, что вещи прячут свое бытие от нас. Вещи никогда не падают в нашу мыслящую речь, никогда не открываются нашей мыслящей речью своей сущностью. Они как раз всегда поставляют что-то внешнее. Если мы этому внешнему доверимся и примем его за сам предмет, то мы останемся вне предмета. Мы будем заблуждаться, как бы блудить вокруг сущности и никогда в нее не попадаем. И люди, которые не включают второй уровень мышления, пребывают на первом, они всегда имеют дело лишь с внешними чертами предмета, не добиваясь до его сущности. А что надо сделать, чтобы попасть в сущность? Предмет, конечно, прячет от нас свою сущность. Но не за тем, чтобы мы ее не нашли. Вот если бы мир был бы настроен на то, чтобы мы никогда не нашли его сущность, то мы бы ее никогда не нашли бы. А тут некая игра возникает, как будто бы вещи с нами играют. Они прячут свое существо от нас, но в то же время оставляют какие-то знаки, по которым мы можем, предпринимая усилия, до этого существа дойти. Мир играет с нами в прятки. Но для того, чтобы дойти до существа предмета, нам нужно соответствующим образом, соответствующим этому поиску, организовать свое мышление. Нам нужно перестроить свое мышление с простого схватывания предмета на поиск его сущности. А теперь смотрите, как же мы можем перестроить свое мышление? Мы должны перестроить и свою мысль, и свою речь. Как? Как мы можем перестроить свою мысль, еще речь? Она вроде как-то мыслит. Вот предмет попал, он открылся нам, мысль как-то мыслит, речь что-то болтает. А нам нужно взять и перестроить все это. Потому что весь этот поток мышления и поток речи, все это лишь обтекает предмет снаружи, но не попадает вовнутрь. Нам нужно организовать свою мыслящую речь на проникновение в сущность предмета. Не важно, как мы это делаем, а важно, что нам для этого нужно. Для того, чтобы организовать свою речь, ее надо как-то взять в руки, ее надо распорядиться. Во-первых, надо понять, что она течет, не попадая в существо. Во-вторых, это течение нужно как-то направить в нужное русло. Вот в русло, приводящее в сущность предмета. Для этого, а что для этого нужно? Для этого нужно выйти из своего мышления, из своей речи, смотреть на них со стороны и как-то их переначить, как-то ими распорядиться. То есть необходимо вступить в отношения к своей мыслящей речи. Когда человек включает второй уровень, он начинает распоряжаться своей мыслящей речью. Он начинает ее перестраивать на проникновение в существо предмета. И только если он перестроит свою мыслящую речь, если он ее настроит, упорядочит, вот смотрите, здесь еще слово «порядок» есть, если он упорядочит свою мыслящую речь так, чтобы она проникла в существо предмета, то она проникнет. Вот, значит, это не праздный интерес смотреть на себя со стороны. А это интерес постижения сущности предмета. Только такой логос, который раздвоился, который вступил в отношение к себе, сможет дойти, вот проникнуть сюда, проникнуть в существо предмета. Кстати, в новое время, в ту эпоху, в которой мы живем, входит в силу слово, которое указывает на обязательность этого действия. Это слово действует в науке. А, кстати, это слово проговаривали мы только в более общем виде. Это слово метод. Говорят, в познании нужен метод. Метод есть способ организации собственной мысли на проникновение в сущность предмета. Теперь нам понятно, зачем напрягаться, вступая в отношение собственной мысли, вступая в отношение собственной речи. Теперь нам понятно, какое преимущество имеет рефлектирующий самотолковый логос по отношению к нерефлективному бестолковому. Различие здесь в том, что первый, рефлектирующий, самотолковый, проникает в сущность вещи, а второй так и течет по ее поверхности. Мы тем самым с вами отделили философию от бестолковых человеческих речей. Но не столько мы самомнительные, занимающиеся философией, чтобы только философию считать самотолковым делом, рефлектирующим делом. Нет, еще есть дела, которые столь же серьезны, потому что мысли их рефлективны, а речь толкова. Ну, наука, например, рефлектирует себя, истолковывает себя. Религия, искусство. Вот в этих серьезных делах имеет место толковый логос. Обычно по жизни мы, конечно, бестолковы, но я это уже говорил. Поскольку от нас требует больших усилий включать второй уровень, а мы существа ленивые, а если мы не занимаемся серьезными делами, то мы расслабляемся, и мы позволяем себе лениться, вот тогда мы мыслим нерефлективно и бестолково. Но когда мы занимаемся искусством, религией, философией, наукой, то мы включаем этот второй уровень. Но более опытные товарищи нас побуждают второй уровень включать. Смотрите, мы определяем с вами способ или метод философии, и что мы уже установили? Во-первых, философия философствует логосом, она ведет свое дело логосом. Во-вторых, логос философии рефлективен со стороны мысли и самотолков со стороны речи. Это толкующий себя логос. И теперь осталось последнее, что нам нужно. Все-таки отличить философию от искусства и религии. А заодно еще раз продумать отличие философии от науки. Давайте введем промежуточный вопрос для того, чтобы отдельно поговорить об этих отличиях. Мы с вами поговорили о предмете, о методе, и теперь мы можем окончательно продумать отличие философии от ближайших к ней деятельностей. Пусть так и называется этот вопрос, по счету он у нас четвертый. Отличие философии от родственных деятельностей. отличие философии от родственной деятельности? От родственных деятельностей. От родственных. Отличие философии от родственных деятельностей. В философии имеется сущностное родство с искусством и с религией. Это родство по предмету. Искусство, религия, философия – единственные три человеческие деятельности, в которых человек имеет дело с миром в целом. То есть сущим как сущим. Мы с вами об этом говорили. Нам сейчас надо их отличить друг от друга. Если предмет у них один и тот же, если и в искусстве, и в религии, и в философии вопрос ставится о бытии сущего, то различия нам можно найти только лишь в методе. То есть они ведут речь об одном и том же, но по-разному. То есть методы у них разные, способ разный. Давайте будем отличать их по способу. Так, искусство, религия и философия. Как они делают свое дело? Логосом. Все имеется мыслящая речь. Теперь мы спрашиваем себя, логос искусства, религии и философии рефлективен, самотолков? Ну, у кого же язык повернется сказать, что религия бестолкова? Или искусство бестолково? Нет. Они работают в толковом логосе. И у поэта имеет место рефлексия. И у религиозного проповедника. Если они что-то мыслят и говорят, они отдают себе отчет в том, что они мыслят и говорят. Отдают отчет, значит, могут помыслить о себе и могут сказать о себе. Тогда для различия нам остается лишь некая тонкость, которая возникает в отношении мысли и речи к самой себе. Очевидно, искусство, религия и философия, каждая сама по себе рефлексирует себя каким-то особым образом. Ну, давайте как-нибудь по-простому спросим себя. Вот смотрите, если мы спрашиваем поэта, поэт нам как-то описывает свой предмет. Поэт дает нам понимание того, почему он так мыслит, почему он так говорит, как это понимание он проговаривает. Вот мы спрашиваем поэта, почему он так помыслил, почему он так сказал. Что нам ответит поэт? Как он объясняет свою мыслящую речь? А? Какие предположения? Музой. Меня так вдохновило. Совершенно верно, меня так вдохновило. Он толкует свою мыслящую речь, конечно. Но основание для этого толкования будет некая муза. А что такое муза? Если мы избавимся от греческого персонажа, муза – это персонаж греческой мифологии, и попробуем это выразить напрямую. Да? Что значит музой? Вот что с ним произошло? Что с ним такого произошло, что он вот так помыслил и так высказался? Что с ним произошло? Он, конечно, улетел, да. Он так встретился с миром в его полноте. Но вот эта встреча для искусства имеет вполне определенные черты, отличающие искусство от религии, от философии. Чем он встречается с миром? Какой способностью человеческой? Чувствовать, совершенно верно. Он почувствовал мир в его целостности. Вот это и есть чувство красоты. Последнее основание для самотолкования мыслящей речи поэта – это чувство прекрасного. Самотолкование логоса искусства основано в чувстве красоты. Поэт может долго объяснять, почему он именно так построил свой стих, почему он ввел таких-то персонажей. Но вот он объясняет, а ты его спрашиваешь, а вот это почему, а вот это. В конце концов он тебе говорит, да я так чувствую прекрасно. И все, и более серьезного аргумента нет. Он так чувствует прекрасно. Вот мы выявили одну черту самотолкования искусства. Основополагающую черту. Искусство толкует себя на основании чувства красоты. Это толковый логос, но толкующий себя всегда чувством красоты. Теперь представьте себе, мы спрашиваем следующую ситуацию, мы спрашиваем у верующего человека. То есть у человека, погруженного в религиозную деятельность, в религиозную жизнь. И он нам изнутри религиозной жизни отвечает. Мы его спрашиваем. Ну вот почему ты мыслишь мир и свое место в мире так-то, не иначе? Почему так о нем говоришь? Ну он тебе долго будет объяснять, что вот есть Бог, который создал мир, который человека создал как самое совершенное творение в этом мире. А потом доверил человеку управлять этим миром. А потом человек по молодости, по глупости наделал много зла и не смог управлять этим миром. Но Бог смилостивился над ним и сам воплотился в человека, чтобы спасти все человечество. И вот он спас это человечество. Ну и так далее, и так далее. Вот тут все начнет рассказывать. Но ты спрашиваешь, а почему так? А может быть все не так было? Да? Может быть просто был большой взрыв, и вещество разлетелось по большим пространствам, и вот где-то, двигаясь в круговую, оно слепилось, и возникли звездные системы, и там какая-то маленькая планетка, на которой, опять же, миллионы лет становилось живое из простейшей, из маленькой клеточки, и вот там обезьяна, потом, может, все так было. Где последнее основание того, что все было так, как говорит религиозный человек? Вот в толковании своей речи, какое он находит последнее обоснование? Что он говорит? Он говорит, я так верю. Нет, он не говорит, я так чувствую, он говорит, я так верю. Да, вера. И вот сейчас, друзья мои, мы большое недоразумение развеем в отношении веры. Но если мы говорим слово «вера», неплохо было бы нам прояснить, что это такое. Иногда говорят, что вера – это необоснованное знание. Ну, это примерно так же, как давайте быстрее давать информацию. Мы не можем давать информацию быстрее, потому что мы ее вообще не даем. Так вот, вера не является необоснованным знанием, точно так же, как она не является и обоснованным знанием. Потому что вера вообще не является знанием. Вера – это не знание. Вера – это сущностный иной способ отношения человека к сущему. Вера – это не знание, не познание. Вера – это желание. Вот у человека есть три исходные возможности. Что мы можем людям? Мы можем чувствовать что-то, мы можем что-то желать, и мы можем познавать что-то. Вера – это особый вид желания человеческого. И когда религиозный человек говорит «я так верую», то это не означает «я так знаю положение дел», а это означает «я так очень хочу». Но у человечества есть масса чувств. И только одно из них сущностно отличается от всех других. Это чувство красоты. Вот у человека есть масса желаний, и только одно из них отличается от всех остальных. Называется верой. Потому что здесь человек желает чего-то исключительно особого. Давайте по подобию с искусством. Человек обычно чувствует ту или иную вещь, то или иное сущее. А чувство, на котором строится искусство, чувство прекрасное, это не чувство той или иной вещи. Это чувствование мира в его целостности. Вот так и вера, это не желание той или иной вещи. А вера, это желание бытия. Ну, в конечном итоге бытие выражается для религиозного человека в образе Бога. Обозначается словом Бог. И он говорит, я верую в Бога. Это значит, я очень хочу бытия. И вот у меня такое сильное желание, что для меня то, что я желаю, оно существует. Понимаете, что такое вера? Ну, а если кто не верует, значит, он не желает этого. А раз не желает, значит, для него этого и нет. Теперь проясним, что такое вера. Мы можем сознанием дела сказать, религиозный логос, религиозная мыслящая речь себя истолковывает верой. То есть последним основанием толкования является вера. Теперь к философии. А чем истолковывает себя философская мыслящая речь? Чем? Ну, в общем-то, да. Мы уже как бы себе намекнули, что раз есть три исходные способности человека чувствовать, желать и познавать, то философская мыслящая речь себя истолковывает познанием. Познанием чего?
Всего сущего.
Ну, всего сущего, да. Или и самой себя. Мы отличили философию от родственных ей по предмету деятельности, от искусства и религии. Как мы отличили? Мы обратили внимание на то, на каком основании логосы этих деятельностей себя истолковывают. Это толковые логосы, они себя объясняют, но как? Логос искусства объясняет себя чувством красоты, логос религии объясняет себя желанием бытия, то есть верой, а логос философии объясняет себя познанием. Познанием бытия. Слово познание, человек, действие познания человек обычно выражает метафорой видения. Познавать это значит видеть что-то мыслью, видеть сущность, вещи мыслью. Но недаром говорят умозрение. Кстати, слово теория говорит о том же. Греческое слово «теория» означает на что-то очень внимательно смотреть. Раз так, раз познание – это созерцание сущности вещи, то мы теперь так можем переговорить основную черту всякого метода. Ох, как шумно. Художник говорит, я веду такую мыслящую речь, потому что я так чувствую бытие. Религиозный проповедник говорит, я веду такую мыслящую речь, потому что я так верю в бытие. Я так желаю бытия, то есть верю. А философ должен сказать, я веду такую мыслящую речь, потому что я так вижу бытие. Но обратите внимание, это не значит, что кто как что чувствует, так оно и есть. Или кто как чего желает, так оно и есть. Или кому что видится, так оно и есть. Когда философ говорит, я так вижу бытие, то он подразумевает, если вы будете говорить вместе со мной, вы также его увидите. Когда проповедник говорит, я так желаю бытия, то он подразумевает, если вы будете говорить вместе со мной, то это желание раскроется и вам. Когда художник говорит, я веду такую мыслящую речь, например, я пишу такую поэму и так пишу, потому что я так чувствую красоту, то он говорит, ребята, прочитайте, и вы почувствуете красоту. Это не субъективное, в смысле некой неповторимой самости, чувства, желания и смотрения, а наоборот, это такие чувства, желания и смотрения, которые доступны каждому, и которые каждый может разделить, с художником, с религиозным проповедником, либо с философом. Когда мы говорим об отличии философии от родственных деятельностей, то мы берем во внимание не только родственные философии по предмету. Таковых только две для философии – искусство и религия. Мы заодно обратим внимание на такую деятельность, которая родственна философии по методу. Вот есть такая человеческая деятельность, которая обосновывает свой логос на основании познания, на основании видения сущности вещей. Что это за деятельность? Это наука, совершенно верно. Философия родственна науке по методу. Но здесь тогда отличие мы в чем ищем? В предмете, совершенно верно. Но с наукой разный предмет. Ибо философия занимается бытием сущего, а наука исследует сущность того или иного сущего. А это не одно и то же, как мы выясняли. Философия говорит о причине мира, а наука занимается причинами тех или иных вещей. Философия работает с миром как целым, а наука работает с вещами внутри мира. И это разные предметы. И вот и получается, что философия это у ней такая широкая родословная, что у ней много друзей. А там, где много друзей, там ведь много и врагов. Потому что философия заодно с искусством и с религией по предмету, а с наукой заодно по методу. С другой стороны, в этом некая историческая хитрость для философии имеется. Когда человечество уповает на религию, как в Средневековье, тогда философия вместе с кем? Нет. С религией. С религией. Поэтому, вот, например, в Средневековье философия себя общественно представляет как некий раздел религии, как теология. Она где-то там внутри религии, как нечто особое, ну вот при религии, внутри нее. А когда человечество уповает на науку, а это последнее несколько столетий, то, что создает нашу эпоху, то философия, конечно же, считает себя наукой. Ну, не то чтобы она считает, но она представляет себя в общественном раскладе деятельности как наука. Ну, как видите, для этого есть некие основания, потому что она родственна и тому, и другому. Ну, конечно же, это не ход ради выживания. Нет, это я, конечно, пошутил, что философия вот так держит нос по ветру. Да, чтобы ей хорошо всегда, чтобы она при сильном была. Не поэтому. Философия достаточно независимая сама в себе деятельность, наверное, самая свободная человеческая деятельность, чтобы ни перед кем не лебезить, да, ни у кого не быть в услужении. Это происходит от другого. Философия хочет понять существо мира и существо человека. А это существо изменчиво. То есть мир меняется, человек меняется в мире. И мы сейчас в новое время живем не так, как в Средневековье. И наш мир другой, чем мир средневековый. Поскольку философия хочет понять в каждую эпоху существо этой эпохи, то она пытается быть ближе к тем человеческим деятельностям, которые определяют облик человека. Вот облик человека в Средневековье определялся религией. И философия, конечно же, была при религии, как при самом важном человеческой деятельности. А сейчас облик человека определяется наукой. И философия как можно ближе к науке. Но при этом внутри-то себя она всегда самостоятельна. Она понимает, что как бы ни близка она не была к религии, к науке, она понимает, что сама в себе она нечто особое. Да? И у нее есть свое собственное назначение. Кстати, для полноты родственной активности философии, надо сказать, что в античности она была близка к какой деятельности? К искусству, совершенно верно. Потому что для античного человека Стремление к красоте определяло его облик. Античный человек – это человек, стремящийся к прекрасному, и искусство было основной деятельностью для античного человека. И философия была при искусстве.
Следующий шаг будет?
А какой следующий шаг будет?
От искусства,
вот мы все хотим спросить, а как будет потом? Ну, понимаете, что вот в этом вопросе есть всегда несвоевременное. Мы ведь можем спрашивать, что будет потом, при том условии, что мы уже поняли, что сейчас и что было в прошлом. Вот. А мне кажется, что что нам еще долго надо постигать, кто мы сейчас такие, и каково наше прошлое, еще долго до того, чтобы мы осмелились спросить, а что будет в будущем. А более того, я думаю, что если существо настоящего откроется для нас, то вот этим открытием уже некое прошлое и свершится, наступит. А пока мы не поняли, то нам только это понимать. Кто мы сейчас и кем мы были прежде. Сколько у нас сейчас по времени? Полдевятого. Ага, то есть надо сказать, что мы завершили четвертый вопрос. Да, и потом вы понимаете, что мы поговорим о деятеле философии, о ее цели, но это уже будет после перерыва. Давайте небольшой перерыв, чего сделаем. Минут на 5, на 7, хорошо? Так, вопрос номер 5. Деятель философии. Деятель? А какой он, мы сейчас скажем? А, по номеру 5. Тема дела философии. А вопрос 5. Деятель философии. Потому что 4 стороны. Предмет, метод, деятель и цель. Обратите внимание, что название для нашего дела имеет греческое происхождение, слово «философия». И оно, название, определяет, то есть называет это дело со стороны деятеля. Не по предмету, не по методу, не по цели, а по деятелю. Насколько это важно быть деятелем, соответствующим делу. И как называется этот деятель? Он называется любителем мудрости. Слово философия. Философия, так по-гречески это звучало бы, имеет два корня. Фил и со. Корень фил. Нет. Греческое слово филия проясняет этот корень, означает влечение. Означает вообще любовь. Любовь это не всякое влечение. Любовь это влечение к хорошему. Любовь это влечение к хорошему. Еще с одним очень важным пояснением. Любовь – это влечение к хорошему ради него же самого. Любовь – это влечение к хорошему ради него же самого. Все ради того, к чему стремишься. Это очень важно. Любовь – это влечение к хорошему или стремление к хорошему ради него же самого. И мы выясним, почему это важно. Это почему важно уточнить. Потому что не всякое влечение к хорошему будет названо любовью. Если вам нужно забить гвоздь, у вас нет дома молотка, то вас влечет в хозяйственный магазин купить молоток. И безусловно, молоток это хорошее. Ибо без него не забить гость. Но навряд ли такое влечение мы назовем любовью. Хотя имеется влечение к хорошему. Но заметьте, не ради него самого. То есть вы идете за молотком не ради молотка. А ради чего-то иного. Вам нужно бить гвоздь. Ну и навряд ли вы любите гвоздь. Навряд ли через молоток вас влечет гвоздью, вбиваемую в стену. Нет. Вас влечет потому, что на этот гвоздь вы повесите картину. Произведение живописи. Но не для того, чтобы картина висела на стене, а для того, чтобы однажды, взглянув на нее в особом расположении, вдруг сквозь эту картину почувствовали красоту. А вот это уже ради нее самой. И чего человек чувствует красоту? Как для того, чтобы чувствовать красоту? Красота достаточно хороша сама по себе, в отличие от стены, от гвоздя, в отличие даже от картины, от стены, от гвоздя, от молотка, для того, чтобы стремиться к ней ради нее самой. Так вот, любовь, да, вот можно сказать, что когда вы почувствуете красоту, вы будете пребывать в состоянии любви, любви к прекрасному. Вас будет стремить к прекрасному ради него же самого. А все остальное, к чему вас стремило перед этим, вас будет стремить не ради того, к чему стремило. Молотку не ради молотка, гвоздю не ради гвоздя, и даже к картине не ради картины. А все это ради красоты, а красота ради самой себя. И только отношение к такому сущему, через которое вы чувствуете красоту, и может быть названо любовью. Ибо любовь – это не просто стремление к хорошему, а стремление к такому, которое хорошо ради… стремление, которое стремится ради него снова. Можно сказать, со стороны хорошего – это стремление к такому хорошему, которое хорошо само по себе. К чему же здесь имеется стремление в нашем деле? Итак, деятель стремится к хорошему ради него же самого. И что же это хорошее? Это София. Греческое слово София, мы переводим слово мудрость на русский язык. Но что же греки, а вслед за ними и все человечество называли словом София, переводим на русский язык слово мудрость? Очевидно, это слово указывает на мышление. Человек мудрый, не мудрый в отношении телосложения, цвета волос, а он мудрый всегда в отношении мысли. Но не всякий мыслящий человек называется мудрым, а только такой, который мыслит совершенным образом. Мудрость – это совершенная мысль. Значит, философия со стороны деятеля – это стремление к совершенной мысли. Слово «София» имеет свое продолжение и в христианской культуре, вот так же, как и слово «логос». Христиане заимствуют у греков, так и слово «София». И это слово тоже является одним из имен Бога. Оно именует Бога как совершенную мысль. Вам это слово знакомо по названию некоторых православных храмов? Что такое Софийский храм, Софийский собор? Храм, посвященный кому, чему? Да, но чей? Божий, совершенно верно. Этот храм, посвященный Богу, понятому со стороны совершенства его мысли. Правда, разные ожидания человека в отношении совершенной мудрости имели место в культуре. Вот, например, Владимир Соловьев, знаете, такого русского философа второй половины XIX века. Владимир Соловьев, а потом и Блок, вдохновленный Соловьевым, они все ждали, когда совершенная мудрость им явится не воплощенным в человека Богом, а когда она явится в образе совершенной женщины. Владимир Соловьев даже ездил в Египет, и постился там в пустыне, и такие ему являлась там совершенная женщина в белых одеяниях. Но Аблок потом все это превратил в образ незнакомки. Ну, вот так он чувствовал красоту, этот Блок. Ну, что поделать, а как мы можем еще это истолковать? Он так чувствовал красоту. То он сидит вот там в кабаке, в Озерках. В Озерках там дача у него была. Район Озерки, знаете, не то там сейчас есть. Вот он сидит, там пьянствует. И вдруг, значит, женщина, никто не видит, а ему женщина является... Да, и очи бездонные цветут на дальнем берегу, ну и так далее. Все знают стихотворение Блока «Незнакомка». Но это все вот по мотивам Софии. Да? София – это совершенно мудрость. Вот она так являлась вот в этой русской традиции от Владимира Соловьева к Александру Блоку. Но как бы там ни было, словом София называется мудрость, а мудрость – это совершенное мышление. И заниматься философией – это значит бескорыстно стремиться к мыслящей речи. Стремиться только ради нее самой. Почему только ради нее? А потому что она хороша сама по себе. Вот если ты ее достиг, то уже ничего не нужно. Греки не были самомнительными. Они поэтому называли себя, вот те, кто занимался нашим делом, они занимали себя, называли себя не мудрыми, а не софистами. Не мудрецами, а именно любителями мудрости. Это слово... как название нашего дела, ввел в оборот Платон. Но у Платона был ученик Сократ, был учитель Сократ, который пояснял, что мудрым, в полном смысле этого слова, может быть назван только Бог. А человек, конечно же, никогда не мудр, настолько, чтобы его можно было назвать мудрым. Но ему Бог даровал возможность стремиться к мудрости, приобщаться, то есть любить. Вот поэтому, сказал Платон, ученик Сократа, поэтому мы будем наше дело называть философией, любовью к мудрости. Так что философия является одной из разновидностей, может быть, самой сложной, но при этом одной из самых совершенных разновидностей того человеческого настроя и особого состояния, которое называется любовью. Это одно из тех дел, которое не может не совершаться по любви. Вот, знаете, есть дела, которые могут совершаться по любви или не по любви. Мы с вами говорили, можно заниматься гидрометеорологией и без любви. А можно заниматься с любовью. Это совершенно разные вещи. Вот Балачалович Акуджава, знаком вам такой творец в истории отечественной культуры? Ну, поющий поэт. Да. Поющий поэт, то есть бард, ну, как-то в одном из своих последних выступлений, видимо, подводя итоги своей жизни, сказал, все, что делал в этой жизни, я делал по любви. Вот этот человек, который с любым сущим внутри мира имел дело так, как если бы он при этом охватывал весь мир. Там скажут, значит, по любви. Значит, ставя себя по отношению к миру в целом, или принимая на себя ответственность за мир в целом. Вот он так делал. Он умел любому делу, даже самому незначимому, придавать любовный смысл. Но, вот смотрите, многие дела можно делать и без любви. Да? По нужде, по привычке. Да и Бог знает, почему вообще мы их делаем, эти дела. А есть такие, ну, можно делать с любовью любое дело, но есть такие дела, которые можно только по любви делать. Вот философией можно заниматься только по любви, никак иначе. Но при этом, конечно, у нас у всех возникает очень остро такой организационный вопрос. Можно ли кого-то полюбить по учебному плану? Или под угрозой не сдать зачет? Ну что же поделать, друзья мои? Вот знаете, говорят, что самые крепкие браки – это браки по расчету. Но не потому, что в них нет любви, а потому что… Нет, любовь там, она появляется после. Просто сначала входишь в брак по расчету, а потом появляется любовь. И вот, знаете, наверное, самая сильная любовь – это та, которая появляется в преодолении самых сложных обстоятельств. Но очень трудно полюбить человека, с которым ты связал жизнь по расчету. Но если уж там любовь появится, то ни в какое сравнение она не пойдет с той мимолетной любовью и влюбленностью, из которой может брак по любви состояться. Так вот, я к тому же, что вы находитесь в таких условиях, в частности философ, да, у вас брак по расчету, безусловно. Да, и этот расчет, и даже не я за вас сделал, этот расчет сделало государство, предписав в учебном плане с каждого заниматься философией. Так вот, вы должны так напрячься, что даже несмотря на эти сложные обстоятельства, вы хоть немножко полюбили это дело. Да? И вот если хоть немножко полюбите, то это будет такая настоящая любовь. Ницше говорил, знаете, был такой философствующий мыслитель в 19 веке, Фридрих Ницше. У него есть замечательный афоризм. Все великое рождается несмотря на что-либо. То, что родилось великое, должны быть великие препятствия. Так вот, то, что философией надо заниматься по расчету, это великое препятствие. Но оно как раз для того и создается государством, преподавателем, чтобы, преодолевая это препятствие, да, у вас возникло некое понимание философии как что-то великое. Но тогда получается, что уже и цель философии заложена в деятеле, в настроении деятеля. То есть, отчасти мы раскрыли следующий вопрос. Цель философии, но давайте еще раз проговорим важное в отношении цели. Так, шестой вопрос. Цель философии. Раз деятель философии стремится к мудрости только ради нее самой, стремится по любви, то тогда как можно ответить на вопрос, какова же цель философии? Какова цель этого дела? Нет, конечно, кто-то, может быть, сейчас бросился бы вас убеждать, что вот без философии заниматься гидрометеорологией ну никак невозможно. Просто сразу лучше уволиться с работы, если ничего философии не понимает. Или кто-то стал бы объяснять, что философия так важна, чтобы построить семейные отношения, чтобы правильно воспитывать ребенка и так далее. Нет, я вас об этом не буду убеждать. Наоборот, если я вас в этом убеждал бы, то это значит, ни я, ни вы вслед за мной ничего не понимали бы в философии. Философия совершенно бесполезное дело. Совершенно бесполезна. Она не нужна ни для чего. Вот молоток нужен, чтобы забивать гвозди. Гвоздь нужен, повесить картину. А красота не нужна ни для чего. Она достаточно хороша сама по себе, чтобы не быть кому-то еще нужна. Вот дело человеческого мышления, совершенного мышления, искусственного мышления, такое дело, которое хорошо само по себе. Нет, конечно, это не исключает. Не исключает то, что если вы хорошо мыслите, то и на работе у вас лучше дела будут идти. И может быть, ребенка вы будете воспитывать. Это не исключает. Но это при том условии, что самим мышлением вы будете заниматься совершенно бескорыстно. Вот как только вы будете себя наставлять на то, чтобы учиться мысли для того, чтобы потом хорошо заниматься гидрометеорологией, так сразу все рухнет. То есть и мыслить не научитесь, и с гидрометеорологией все будет очень плохо. А вот если будете совершенно так бескорыстно заниматься мышлением, только из любви к нему, то как-то все вот будет постепенно преображаться вокруг. Но не в этом цель. Цель в самом этом деле. Дело настолько хорошо, что все хорошее оно в себе содержит. И об этом сказал впервые Аристотель. Не я это придумал. Не мы с вами здесь впервые открыли. Об этом сказал Аристотель. У него есть замечательный афоризм, я его сейчас проговорю. Аристотель сказал, многие дела полезнее философии. Многие дела полезнее философии, но лучше ее нет ни одного. Многие дела полезнее философии, а лучше ее нет ни одного. Многие дела полезнее философии, а лучше ее нет ни одного. Когда Аристотель так говорил, то он понимал, что хорошее совершенно не обязательно будет полезным. Более того, он понимал, что самое хорошее бесполезно. Он нам намекнул, он сказал, многие дела полезнее философии. Но он мог бы сказать, что что все дела полезнее философии. Ну, может, за исключением искусства и религии. Все дела полезнее философии. То есть философия совершенно бесполезна. Но зато она самая хорошая, сказал. Он понимал, что, оказывается, все дела, которые мы делаем в этом мире, делятся на две части. Которые хороши, потому что они полезны. Вот как купить молоток. Это хорошо, потому что полезно. А бывают такие дела, которые просто хороши. И вот такие дела, которые просто хороши, и такие вещи, которые просто хороши, они самые хорошие. То есть они лучше тех, которые полезны. Но в самом деле, когда мы имеем дело с какой-то вещью ради чего-то еще иного, в этом есть какая-то недостаточность. Вот в этой вещи так мало для нас бытия, так мало хорошего, что мы должны ее использовать как средство еще для чего-то. А то еще для чего-то. Понимаете, полезное, оно ущербно. Оно ущербно только потому, что оно нуждается еще в чем-то другом. И мы, когда имеем дело с полезным, и мы ущербны, нам что-то не хватает. У нас есть нужда, поэтому мы за полезным идем. У нас есть нужда. И мы вроде бы это полезное к другому присоединяем. Какая-то нужда у нас покрылась, но там еще какая-то нужда есть. Да, вот мы купили молоток, потому что была нужда заколотить гвоздь. Вот мы заколачиваем гвоздь, потом у нас нужда картину повесить. Вот. Повесили картину, у нас есть нужда все-таки вглянуться в нее. А вот когда мы вдруг прекрасное нашли в ней, то уже никакой нужды нет. А вот нам просто хорошо, и нам больше ничего не нужно. И вот самое лучшее состояние в жизни человека, когда больше ничего не нужно. Потому что та вещь, с которой мы имеем дело, хороша сама по себе. И наше пребывание в ней предельно хорошо. Нам хорошо так, что нам больше ничего не нужно. К сожалению, ну, некоторым образом. Да, нас ничего не... Нирвана – это древнеиндийское слово, ключевое для буддизма. Оно означает затухание. Да, вот затухание. Причем под огнем имеется в виду вот наше постоянное желание. Когда нам что-то здесь нужно, там нужно. Да, нам не хватает, и поэтому мы всегда гонимся за нужным. А вот когда нам всего хватает, то в нас затухает всякие потребности, страсти, желания. И нам просто хорошо в том, чем мы присутствуем. Конечно, полезных дел и полезных, то есть бесполезных дел и бесполезных вещей, их для нас меньше. Ну как меньше? По частоте встречи с ними. В основном мы в жизни занимаемся полезными делами. Но вы знаете, а для чего мы занимаемся полезными делами? Только для того, чтобы вот у нас были те редкие случаи жизни, когда мы могли себя отдать бесполезным вещам. И заниматься бесполезными делами. Только для этого мы занимаемся полезными. И хотя это бывает редко, наше бесполезное бытие бывает редко, но ради этого стоит жить. Да, ради этого стоит все остальное. Делать все остальное. Делать нудно и бесконечно полезные вещи. Почему я говорил, что помимо трех бесполезных общечеловеческих деятельностей, таких специальных, имеющих собственный язык, собственную традицию, помимо искусства, религии и философии, есть одно очень бесполезное для всех настроение, которое называется любовь. А то, что оно бесполезное, явствует из невозможности поставить такой вопрос к событию любви. Например, спросить, для чего или ради чего я люблю кого-то? Вы понимаете, что это бессмысленный вопрос. Ибо любовь – это стремление только ради самого этого стремления. А если есть какая-то внешняя цель, то это уже не любовь. Конечно, вся наша жизнь может пройти только в полезных вещах, в полезных делах. И мы можем быть просто образцами полезности. Но что это означает? Это значит, что мы никогда не причастны ни к искусству, ни к религии, ни к философии, даже никогда не любим. Если без искусства, религии и философии жизнь человека печальна, то вообще без любви она просто убога. Она настолько безнадежно убога, что лучше вообще не жить. Давайте на этом завершим тему и приступим к другой. У нас там по времени получается. Сколько? Сколько? 9:09. О, хорошо. Тема 2. Понятие истории и философии. Тема 2. Понятие истории и философии. Вопрос первый. Вот так и хочется его проговорить как вопрос. Почему философия исторична? Ну давайте поломаем традицию, которая, как мы выяснили, в себе имеет некую неразумность. Формулировать вопросы повествовательными предложениями. Давайте вот сформулируем. Так обнаглеем и сформулируем вопросительно. Так, почему философия исторична? Ну, что значит философия исторична? Да, это значит, что она философствует во времени. Но тогда ответ на вопрос, в общем-то, ни о чем не отвечает. Она исторична, потому что она философствует во времени. Ну и что? Значит, кто-то до нас философствовал. Кто-то до нас философствовал, кто-то после нас будет философствовать. Вопрос в другом. Вопрос в другом. Не почему она философствует так, что ее дела следуют во времени друг за другом. Потому что тут нет никакой проблемы. Но потому что они во времени, так они во времени следуют друг за другом. А есть действительно вопрос в том, почему по-разному философствуют. Ну вы уже даже ответ даете сходу. Почему по-разному философствуют? Почему те, кто занимались этим делом до нас, философствовали по-другому? Здесь есть разные соображения на этот счет. Мы одно из них сразу проговорили. Такое наиболее распространенное, наиболее приемлемое в обычной речи объяснение, да и в научном разговоре объяснение того, что происходит. Вот смотрите, давайте еще раз поставим вопрос. Почему философское дело глядь по времени делается по-разному? Ну, это просто очевидно. Достаточно почитать произведения тех, кто предшествовал раньше, сравнить их друг с другом и почитать тех, кто философствует сейчас, и понять, что философствует не так. Но вопрос о том, вопрос один и тот же, что значит сущему быть, какова причина всего существующего, на этот вопрос отвечает по-разному. И мы спрашиваем, почему так? Ну вот давайте рассмотрим то предположение, которое девушка высказала, и очень к месту высказала, к месту, ко времени. Философствует по-разному, потому что с каждым разом философствует все лучше и лучше. Ну вот, предположим, поначалу как-то очень смутно так ухватили причину мира, да, и высказали ее на корявом языке. А с каждым веком, да, учась у предшественников, начинает все лучше ее мыслить и все более складно ее высказывать. Вот это называется развитием. Как бы все время наращивают изнутри философской мысли, изнутри философской речи наращивает качество, наращивает силу мыслить и говорить о причине мира. Так обычно считается. И вот когда государство пишет в качестве обязательного требования для вузов, обязательно использовать по всем дисциплинам учебники, которые изданы не раньше 2005 года. А раньше нельзя просто, это плохо. То есть чем древнее, тем хуже. Вот то, что после, почему-то 2005. Вот то, что после 2005, это просто образец понимания сущности всего. Начиная от химического состава воды и заканчивая причиной мира. Причем автоматически всякий автор, который написал учебник после 2005 года, он считается умнее, чем тот, который написал до 2005 года. Да нет, я думаю, что да, что-то так предполагается, что он что-то перенял. Хотя, я думаю, причина проще, но она тоже человечески понятна. Те, кто писали раньше, они уже умерли, им ничего не нужно. А этим нужно продать учебники и заработать деньги. вы смеетесь, а мне, я просто очень хорошо изучал Маркс в свое время. И знаете, вот в анализе капиталистического производства Маркс очень много уловил. И мне кажется, здесь такой вроде бы простой, но внешне завуалированный механизм. Люди пишут после 2005 года, ну или дети их уже пишут, учебники, и им надо продавать. А вы знаете, что такое продать учебник по всей стране? Это огромная прибыль. А зачем вузы будут покупать, если у них есть хорошие, можно, хорошие учебники, и в 60-х годах написано? Вы поймите, что студенты в вузах вот не настолько основательно разбираются, не столько детально разбираются в вещах, чтобы те познания естественно-научные, гуманитарные и философские, которые были у людей в 60-х годах, чтобы они настолько радикально изменились, что вот теперь все менять надо. Не, ничего подобного. Наоборот. Наоборот, вот в этой суете перестроечной такой бред стали писать по всем дисциплинам, что его лучше не читать. А вот люди, которые основательно писали там в 60-х, 70-х, 80-х годах, они думали спокойно, планомерно, систематично. И стоит учиться. Но вот почему-то все должны после 2005 года теперь покупать учебники. Мне кажется, простой экономический механизм. Ну ладно, это я к чему? К тому, что вот Маркс хорошо говорил. Он говорил, что философия, религия, искусство в обществе, построенном на капитализме, все это становится некой идеологической ширмой для простого экономического интереса. Это одна из важнейших мыслей Маркса и во многом правильная. Может, кто-то из вас занимался марксизмом? Ну, по крайней мере, в школах. Я думаю, что вы еще застали. Вот. Это очень глубокая мысль. И превратное изложение марксизма, вот такое расхожее, популярное изложение марксизма, да еще обязательное в советское время, оно ведь, ну это плохо, конечно, но оно ведь не меняет того положения дел, что Маркс вообще гениальный мыслитель. И то, что он подметил эпохального, то оно и сохраняется. От этого мы никуда не денемся. Так вот, среди прочего, Маркс объясняет, что когда экономический интерес, а это интерес капитала, интерес получения прибыли, определяет жизнь людей, то религия, искусство, философия, то есть вот все эти возвышенные области, мораль, они становятся всего-навсего некой ширмой, неким инструментом обеспечения этого экономического интереса. То есть на самом деле нужно получить сверхприбыль, но не пойдешь просто не ограбишь людей. Значит, надо придумать такую систему идеологического оправдания, чтобы люди сами отдавали деньги. Да. Я по самому популярно излагаю существо марксизма. И многое, что сейчас происходит, оно происходит так. Ну вот, значит, нужно продать большие тиражи учебников, которые написаны большими авторами, и вот, а их учебники никто не покупает. Ну, как тогда можно сделать? Вот можно объяснить, что, знаете, все развивается, и в наше время все развивается так быстро, что, конечно, вот после 2005 года такой огромный скачок сделан во всех областях науки, философии и в чем только угодно, что вот если вы занимаетесь учебником по 2004 года, то вы просто неандерталец какой-то. Да? Поэтому срочно бегите, все покупайте учебники после 2005 года. Ну вот, все это исходит вот из предположения, что с каждым годом мы мыслим все лучше и лучше. Но если автор учебника по философии 2005 года, это Эйнштейн в сравнении с автором учебника 2004 года, это Эйнштейн по сравнению с второгодником средней школы, то представляете себе, как убого выглядит Платон по сравнению с автором учебника 2005 года. Кто такой Платон, да? Ужас. А бедняга Платон никак не может издать после 2005 года учебника. Да, смех смехом, но я просто довел до некого такого вот смешного предела. Все-таки такое разумное само в себе предположение, что наша мысль развивается. Развивается, то есть становится все лучше и лучше. И ну, тогда получается, что вот те вещи, которые помыслили философы в 16, 17, 18, 19 веке, то есть уже в нашу эпоху, что те вещи, они очень много там чего помыслили, очень много книг написали, что получается, что их не видел Платон, не видел Аристотель. Как так? Почему? Нельзя же сказать, что он был менее гениален. Платон или Аристотель, или Гераклит. Вот тогда вот это представление о развитии, о том, что у нас с каждым годом все лучше, лучше и лучше становится. А что значит для человека лучше? Лучше — это ведь не то, что он на машине начинает ездить, а раньше на телеге. А лучше то, что он больше думать начинает и четче говорить, потому что основа человека — это логос, мыслящая речь. Если человек развивается, значит с каждым годом он говорит все лучше, лучше и лучше. И вот тогда очень странно получается, что вся древность — это какая-то несуразица. И мы иногда так говорим высокомерно о древности. Я помню, причем вот это представление о том, что все лучше, лучше и лучше, оно порой в нелепые ситуации ставит достаточно образованных, титулованных, в общем-то мыслящих людей. Я помню, на одной конференции один физик объяснял, ну физики любят пофилософствовать, да еще философов получить как-то делать. Один физик объяснял, насколько мы существенно продвинулись дальше по сравнению с греками. И говорил, ну вот эти древние, там Аристотель, он так слабо понимал мир, он считал, что в вещах главная материя, вот главное вещество, да. А мы сейчас, в 19-20 веке, мы физики теперь понимаем, что главное не вещество, а энергия. И вот мы теперь строим нашу физику не на основании вещества, а на основании энергии. И вот он так всем рассказывал, а я-то Аристотеля читал. Ну, вот так, перешел немножко Аристотеля. Я так робко спрашиваю, не знает ли уважаемый академик, что само, что даже само слово «энергия» человеческий язык ввел Аристотель. И что именно Аристотель объяснил, что главное это в вещах не вещество, а энергия. А он не знает. Ну, может быть, он узнал бы, понимаете? Может, он почитал бы Аристотеля, ведь для него важна энергия. Для этого человека, раз вся физика построена на энергии, может, он почитал бы. Но вот у него есть это предубеждение, что мы настолько лучше стали, чем Аристотель, что откуда у Аристотеля может быть представление об энергии, если только мы в 20 веке об этом-то думали. На самом деле у Аристотеля все это уже есть. Тогда, но все-таки Аристотель не так мыслит о мире, как мы. И вот почему это не так? То ли мы мыслим правильно, а они заблуждались. То ли наоборот, они мыслили правильно, и мы впали в неразумение какое-то. Как это все объяснить? И вот тогда возникает другое предположение, которое позволяет объяснить и то, что мы мыслим по-разному, и то, что мы одинаково гениальны с ними. Предположение такое, мир меняется. Да. Не только окружающий, а вообще мир. Кстати, вот мне не очень нравится, когда о мире говорят, что это то, что нас окружает. Я иногда спрашиваю, что такое мир? Ну, это то, что нас окружает. Тогда я задаю вопрос. Ну, я люблю какие-нибудь такие анатомические вопросы задавать. А прямая кишка ваша вас окружает? Нет, говорит. Ну, тогда, говорит, какое-то внемирное сущее. Да? Потому что мир – это только то, что окружает. Кишка его не окружает. Следовательно, его кишка – это какая-то мистическая вещь. Вот. Он говорит, да, тогда надо ведь что сказать? Это не только то, что нас окружает, то, что и внутри нас. Да, вот. Да, и речь идет не только о почках, о печени, о сердце. Но есть такие вещи, которые и не окружают, и не внутри. Вот, например, совесть. Она вроде и окружает нас, и внутри нас. Или государство. Государство, оно где? Внутри или снаружи? С одной стороны, вроде бы мы в Питере, а руководители государства в Москве. Но вот сознание того, что ты не должен нарушать закон, иначе тебя в тюрьму посадят, оно где находится? Оно же ведь не в Москве, правда? Оно в сознании каждого из нас. Но это тоже государство, потому что если люди не сознают необходимость соблюдать закон, то нет никакого государства. Государство, оно и снаружи, и снутри. Поэтому говорить, что мир – это то, что нас окружает, или говорить, что мир – это то, что снаружи и снутри, это будет неполно. Надо говорить так, как мы говорим. Мир – это все существующее. Все. И снаружи, и снутри, и прямая кишка, и кривая, и круглый квадрат. Все это мир. Так вот, мы спрашиваем, почему философия исторична? Почему сейчас философствуют не так, как раньше? Не так, как в Средневековье. А в Средневековье философствуют не так, как в Древней Греции. А потому что миры были разные. Потому что мир для древних греков не такой, какой он для средних веков. А мир наш, мир, в котором мы живем, не такой, как мир для средневекового человека. Причем, друзья мои, нужно быть здесь настойчивым. Сколько времени, кстати, осталось? 19. Как хорошо время, так плотно идет. Я ускоряюсь. Главное не перейти на передачу информации. Так вот, это надо понимать буквально, когда я говорю, мир становится другим. Обычно мы как понимаем, что мир-то, в общем-то, природа сама по себе остается той же самой. Вот вещи сами по себе без человека остаются теми же самыми. А мы, люди, начинаем по-другому представлять мир. Нет. Мир меняется, он просто становится другим. Мир становится другим. А что это значит? Это значит, что вот если для средневекового человека, если средневековый человек жил в обращенности к Богу и в разговоре с Богом, в страхе перед Богом, в надежде перед Богом, в любви к Богу, если средневековый человек жил вместе с Богом, и весь мир средневекового человека был пронизан божественностью, то оно так и было. И Бог был, и мир, пронизанный божественностью, был, и человек жил так. А если мы живем в мире, где нет места божественного, это так, то здесь нет места божественного, совсем другой мир. Бог ушел, Бог оставил мир. Мир. И мы живем в этом мире, как в мире, не имеющем отношения к Богу. Это не значит, что это плохо или хорошо. Здесь нет никакого оценочного суждения в плане хорошо это или плохо. Мир не стал лучше или хуже. Вот нет никакого прогресса. Да? Мир не улучшается, наша мысль не улучшается по отношению к миру. Она, конечно, улучшается местами, но в каких-то маленьких пределах. Ну, конечно, вот когда вы идете в секцию, у меня есть надежда, что она как-то улучшилась. Она вообще улучшается в каких-то пределах. Но если брать большие отрезки времени, которые мы называем эпохами, то здесь нет от эпохи к эпохе какого-то подъема мира или подъема мысли об этом мире. Мир просто становится другим. И вот он становится другим, и новые философы начинают по-новому мыслить, потому что им надо другой мир осмыслить. Потому что причины другого мира по-другому его причиняют. Следовательно, философия исторична почему? Потому что историчен ее предмет. Философия добросовестно следует за историей предмета. Меняется предмет философии, меняется и философия. Что значит меняется предмет философии? Мир меняется. Сущее как сущее меняется. Причины сущего меняются. Что для средневекового человека является причиной мира? Бог, конечно. А что для нас является причиной мира? Да, совершенно верно. Мы сами, вооруженные наукой, являемся причинами мира. Мы под себя делаем мир таким, каким мы хотим. А что для средневекового человека являлось причиной мира? А, извините, для античного. Нет, он не был столь самомнительный, этот античный человек, чтобы думать, что он прямо вот этот мир и украшает. Нет, красота она не делается человеком. Красота, она сама по себе красота, она есть. Причиной мира для античного человека был сам мир. Мир, вот он не нуждался в чем-то еще. Вот он какой есть, такой он и хорош, он красив. Мир причинял сам себя. Как говорил Гераклит, мир есть вечный огонь. Местами затухающие, местами возгорающиеся. Но всегда один и тот же огонь, знающий свой порядок, свой логос. Такой круговращающийся себя огонь. Но почему огонь? Потому что в этом мире что-то исчезает, сгорает, что-то из золы возникает снова, потом снова сгорает. Вот он причиняет сам себя этот мир. Причиненность мира, источник бытия мира разный. Поэтому и философия философствует по-разному. И Аристотель мыслил по-другому не потому, что он был глупее нас, или мы глупее его, а потому, что он так же, как и мы, мыслил мудро, но о другом мире. И в том другом мире мудрость означала не то, что она означает нашим. Тогда мы даем ответ на вопрос, почему философия исторична. Еще раз даем, еще раз проговариваем. Философия исторична, потому что историчен ее предмет, то есть исторична причина мира. Исторично бытие мира. Исторично сущее, как сущее. Ну, теперь мы можем вроде бы сбросить со счетов всю историю философии и сказать, ага, раз каждому дается свой его собственный мир, раз мы живем не в таком мире, как в каком жили древние, то давайте-ка будем без древних философствовать о нынешнем мире. И в связи с этим возникает следующий вопрос. Мы его можем сформулировать и озадачиться, и спешить на последние маршрутки. Мы сейчас спрашиваем, а зачем нам нужна история философии? Вот мы понимаем, почему она есть, но отсюда теперь возникает вопрос, а зачем она нам нужна? Как бы его сформулировать покороче? Зачем оно нам надо? Это было бы очень коротко. Ну давайте не очень коротко, но предельно понятно в каждом слове и в целом. Так этот вопрос проговорим. Необходимость обращения к истории философии. Необходимость обращения к истории философии. Необходимость обращения к истории философии. Подразумевая, что если мы с вами занимаемся делом философии, то нам не обойтись без истории философии. Необходимость обращения к истории философии. Ну а зачем нам это необходимо? Обращаться к истории философии. А мы постоянно обращаемся, вы уже слышали имена Платона, Аристотеля, Сократа, Гераклита. Об этом мы поговорим уже в четверг. Спасибо за внимание. До встречи.